ever do much here?
Передай всем. А Махарадж здесь, нет?
Гусвами Махарадж, он не сидит.
Я сидел с Гусвами Махарадж. Okay, Vaishnava Thakura, Adaya Rasaga.
Jai Satsanga, Devate Amare Vastri.
Здесь в Чинмае это был близкий человек, потому что он находился в непосредственном кругу общения ученик Шрилы Госвами Махараджа и как доверенное лицо, которому доверили проповедь в Китае и ряд других проектов, он вынужден был совершать служение, пересекаться с рядом преданных непосредственно. И тем не менее мы знаем, что он был человеком, который пытался погрузиться в сознание Кришны достаточно глубоко, насколько это было возможно. Он пытался научиться играть на мриданге, его интересовал смысл сокровенных шлок. Он с большим рвением изучал философию и видел свое будущее в более глубоком погружении в сознание Кришны. В этой связи мы не можем сказать, что его физическая жизнь была неуспешной. Как правило, люди в молодости энтузиасты, полные сил решимости. К пожилому возрасту они поняли, что надо думать о себе. А в старости они пребывают в старческом маразме. И когда оказываются в хосписе, то максимум они могут смотреть, мультфильмы про Мурзилку, «Ну погоди, Винни-Пуха», и вспоминать какие-то моменты своей жизни, как бы медитировать непрестанно на те наслаждения, удовольствия, которые они запомнили, и в целом умирают они неосознанно. Слава Богу, что из моих друзей большинство умерло, если я рассматриваю своих друзей, большинство моих друзей умерло между 18 и 25, остальные между 33 и 40. Поэтому я думаю, что из своих друзей я целый динозавр, долгожитель. Я не ожидал ни в коем случае, что доживу до 47 лет. Поэтому, наверное, если говорить о жизни, то стоит обратиться к Прохладу Махараджу, который говорит о том, что если человек находится в невежестве и наслаждении, то он спит 12 часов в день, а это значит, что из 24 часов половину он просыпает, как хорек. И если даже ему отведено 100 лет жизни, то живет он реально 50, все остальное время он видит сны. Потом человек тратит время на сон, еду, а между сном и едой нужно отдыхать. В итоге большую часть своей жизни он проводит в бесполезном детстве, а когда вырастает, его половые инстинкты начинают пробуждаться в нем, и ему хочется наслаждаться, и он ищет в себе вторую половину. Потом у него в результате хаотического наслаждения появляется потомство, и он уже погружен мыслями о потомстве. И так незаметно приходит его старость. Поэтому Прохлад Махарадж говорит, что даже если человек живет 100 лет, даже если 50 лет этой жизни они каким-то образом, так сказать, ему отведены, то, учитывая того, что до 20 лет он каким-то образом там учится, взрослеет, потом пытается, так сказать, насладиться всеми прелестями взрослой жизни, в итоге у человека нет времени на самоосознание. Поэтому писания говорят, секунда, проведенная в обществе садху, да, она является ценной. Саду-санги, саду-санги, саду-шастрикой, латра-матра, саду-санги, сарва-сидхи-хой, латра. Одна лага, если мы рассмотрим ведическое время исчисления, то мы видим, что время – это не более чем совокупность движения атомов. Так веды объясняют время. То есть время – это материальное время, это некая совокупность движения материи. Атомы движутся между собой, они взаимодействуют, кристаллические решетки. Иногда можно увидеть в луче чердака как будто бы пыль. А, пыль такая, ну, как бы, да. То есть на самом деле это не пыль, это атомы, прах. Ну, то, что мы называем, да, по сути дела, пыль, но это совокупность соединения атомов. И поэтому вот это совокупность соединения атома есть некое физическое кало, физическое время. В то время как есть трансцендентное время, которое связано непосредственно с душой. Но пока живое существо пребывает в мире материи, пока оно обусловлено гунами материальной природы, такие как страсть, невежество, благость. Пока живое существо олицетворяет себя с физическим телом, там я такой, я русский, я китаец, я украинец, я хороший, я плохой, я сильный, я умный, я бедный, я богатый. Пока живое существо находится под влиянием этой иллюзии, оно не может, по сути дела, оценить какие-то ценности жизни, да, потому что все, что оно стремится накопить в течение своей физической жизни, не является подлинным богатством, а скорее приносит подлинное страдание. И поэтому Шримад Бхагаватам говорит, что деньги приносят 16 типов страдания, там, знания приносят определенное страдание. И это трудно объяснить материалистам, потому что идея материалиста – это материализма верить в ощутимые, осязаемые вещи. Ну, как бы получить физическое образование, там, юриста, врача или бизнесмена, и в результате этого обрести какие-то там блага. Обрести временное господство над там куском земли или каким-то бизнесом, и за счет этого обрести какое-то благо. И поэтому, каким образом бы мы не соприкасались с этим миром, мы видим, что некие физические блага необходимы. Кто-то может упрекнуть нас, скажет, ну вот у вас камера Black Magic, она стоит деньги, у вас свет фирменный. И тем не менее, мы должны ответить людям, что да, мы также стремимся к физическому благу, но наша суть соприкосновения с физическим благом состоит в том, что мы хотим обрести вечное благо. Мы хотим, чтобы эта камера записывала духовное общение, чтобы это место было прибежищем преданных, где преданные могут себя почувствовать защищенными, где они могут проявить все свои чувства, эмоции в поклонении. И то знание, которое мы пытаемся обретать каждый день, это вечное знание, божественное знание. Таким образом, мы можем ответить скептику, который скажет, ну, невозможно жить без материи. Мы можем сказать, да, без материи бы жить невозможно, но еще более невозможно жить без цели в жизни, без духовной цели. И поэтому в этой связи, если мы говорим, будем анализировать жизнь Шьямы Виласа, мы увидим, что не просто какой-то один момент, он в нашей миссии был, может быть, 2.5-3 года, не просто какой-то один момент, а 3 года, да, попыток служить гуру вайшнавам, изучать священные писания, воспевать святое имя. 3 года – это не так мало. И Бхагаватам говорит, неважно, сколько тебе осталось жить, но сколько эффективно ты проведешь свое время. Некоторые пытаются наслаждаться, убить свое время. Да? Чем ты занимаешься? Да, смотрю интернет, YouTube, убиваю время. Но ты должен помнить, что время убивает тебя каждый день. Каждый день твоей жизни становится все меньше и меньше. Каждый день ты еще делаешь один шаг к смерти и к забвению. Поэтому Сократ, перед тем, как выпил яд, он сказал, ничего страшного нету в смерти, потому что мы ложились, засыпали каждый день. Как заснул, проснулся. На какое-то время ты умер. Ничего страшного, ты же проснулся. Вот, поэтому что страшного в тебе, если ты заснешь? Но мы должны помнить о том, что самое страшное для нас – это забвение. Вообще, почему люди боятся смерти? Они боятся забыть какие-то вещи. Смерть для них – это разлука с близкими, родными, с имуществом, со страной, с привычками. И этого боятся люди. Поэтому мы можем сказать так, что определенное состояние смерти – это некая амнезия, когда человек боится забыть, скорее, кто он, что он, где он находится, куда он идет. Напомните «Последний день сурка». Очень хороший фильм про такую как бы амнезию. Но мы можем сказать, ну а что, если человек не знает, кто он? Ты пытаешься забыть то, что ты не знаешь на самом деле. Ты пытаешься забыть свою ложную природу. Ты пытаешься забыть какие-то вещи, которые не являются подлинными в твоей жизни. Такими как страна, язык, культура. Но обусловленной душе очень трудно принять эту истину. И тем не менее, любое количество тьмы не может выдержать, когда проявляется свет. Когда в человеке пробуждается некое внутреннее божественное чувство, оно исключительно внутреннее. Можно говорить сколько угодно человеку, проповедовать ему, но если слова садху, писаний не отрезонировали в сердце человека, это будет как, ну, это как говорить курильщику, курить плохо, курить вредно. Да? Вы знаете, что в современном маркетинге уже вот такая вот там на пачке, там, вот такие вот легкие, да, там вот такая уже там табличка, там курение, смерть, курение. И тем не менее человек, он думает, что курит, он думает, что его это не коснется. И тем не менее, такой был интересный у меня опыт недавно, когда я был в Германии, может, пару лет назад, и проходил обследование. Врач мне сказал: ты курил? Я говорю: ну, в молодости две пачки в день, в армии там еще где-то. Он говорит: в твоих легких остались маркеры, я хочу проверить тебя на рак легких. О! Я говорю: так я уже бросил там курить там, как 20 или 15 лет, неважно сколько там, да? Но доктор сказал: это не влияет. Твои маркеры показывают, что, так сказать, у тебя была проблема. Позже у тебя может быть проблема с легкими, глобальная. Ну, я пошел проверился, слава богу, на этот этап все было нормально, но тем не менее следует помнить, что все, что мы сделали или сделаем негативного, останется с нами в нашей кармической, как бы, истории. И с другой стороны, мы также должны помнить о том, что все позитивное останется с нашей душой навечно. Так же, как наши маркеры там, греховные, останутся в нашем кармическом теле, так же наша душа обретет вечные аспекты знания, которые будут ничтожны, по сравнению с которыми все материальное будет ничтожным. И поэтому, если мы будем анализировать жизнь любого человека, то мы скажем, скорее всего, в жизни человека, в жизни человека можно оценить по тому, насколько глубоко и духовно он общался и служил. Может быть, он не понял все до конца, может быть, не осознал всю седанту, потому что осознать духовное наследие и духовное послание от и до невозможно. Это вечный процесс. По этому пути можно только двигаться, открывать для себя все новое и новое. В какой-то момент человек может сказать: ну все, да, я признал, что Кришна Бог, я его вечный слуга, меня это устраивает, я как-то вот так вот живу. А можно быть таким практикующим. Мы говорили сегодня об этом с Госвами Махараджем, что удивительным образом мы видим, что раньше там вначале это был Прахупат или там Шридхар Махарадж или Гурудев. Сейчас мы видим, что в мире совершенно разные группы, которые соприкасаются с сознанием Кришны. Каких-то людей очень устраивает быть просто вегетарианцем, там, не делать ничего плохого, воспевать Хари Кришна, там, танцевать перед божествами, восхищаться фотографиями. И для него это вполне, как бы, ну, естественный процесс, и он чувствует себя крайне комфортно. Когда я путешествовал по Америке, я разговаривал с одним преданным, и он сказал: так что, Махарадж, читание Сарасват Мат — это сознание Кришны для взрослых? Я сказал: да, в какой-то степени. И я сказал: когда человек вырастает, он становится взрослым, он также, будучи взрослым, должен по-взрослому принять проблемы жизни. Он не может относиться к проблемам как ребенок. Поэтому да, читание Сарасват Мат — это сознание Кришны для взрослых. И у нас очень взрослая оценка того, что такое сознание Кришны, насколько мы способны следовать ему, насколько это величайшая духовная идея. И с другой стороны, кто-то может сказать: но ведь секунду, вот эта секунда, вот я же тоже был секунду там, с гуру присутствовал на секунду, я же больше, чем там секунду, у меня там неделю прожил в Таиланде, там или месяц, или год. Но мы должны сказать, что секунда — это разворотный момент. Потому что если учесть, ну, скажем, нарисовать такую некую картину, что душа двигается в таком космосе, кстати, да, такой огромный темный космос, и в нем движется такая светлая точка. И эта светлая точка движется вглубь космоса. Знаете, как в фантастических фильмах пугает, что какой-то космический корабль куда-то летит и до какой-то галактики 100 миллиардов световых лет. И отклонение на 1 градус в начале пути, помните, как в фильме «15-летний капитан», когда Негоро, опытный моряк, пират, он, что он сделал? Он понял, что я хочу привести корабль туда, куда мне нужно. А для этого все, что мне нужно сделать, это подложить под компас маленький кусочек металла и сдвинуть стрелку. И корабль вместо Америки приплыл в Африку. Так вот, представьте, да, 1 градус отклонения на пути бесконечности дарует очень негативный результат. Да? То есть ты летишь в одно место, а прилетаешь в другое. Есть еще более страшная картинка, что ты путешествуешь в мире сознания, тебе кажется, что ты просто летишь, все круто, а ты просто летишь никуда. Это никуда очень большое. И ты летишь никуда, жизнь за жизнью, за жизнью, за жизнью. Есть другая картинка, называется «Колесо самскары». То есть ты в колесе, то есть ты в схеме. Вообще шансов нет выйти. Да, ты можешь подняться в этой компьютерной игре для какого-то высшего уровня, но там что-то не отыграть и упасть опять до низшего уровня, до минералов, да. То есть ты можешь наслаждаться в райских мирах изощренными напитками, изощренными физическими наслаждениями, которые, ну, смешны для бессмертных, да, для девов. Девы смотрят на людей и думают, там, что они пьют, водку, там, или что там у них, пятиминутный секс, ради которого они трудятся там всю жизнь. Вот у нас, как бы, у богов, там, да, мы пьем сому, то есть чем больше мы пьем этот наркотический напиток, тем больше нам становится, длиннее становится наша жизнь. Когда мы наслаждаемся, наши наслаждения могут длиться сотнями тысяч лет. Но Писания говорят, даже столь высокие планы бытия не более чем иллюзорны. Даже миры, в которых высшие миры, ну такой интересный момент, например, в высших мирах живут мудрецы. Что они там делают, бухают с утра до вечера? Нет, мы увидим, что в высших мирах мудрецы заняты аскезами. То есть они попадают в высший мир, да, но они не думают там, все, надо там пропить все свои как бы кредиты духовные. Они думают, нет, ну я попал в высший мир, так уж получилось, ну, вот я буду заниматься духовной практикой, аскезами, воздерживаться от такой жизни наслажденцев, потому что если я начну жить жизнью наслажденцев, я очень быстро забуду о Господе. И поэтому царица Кунти, она говорит, випадахстава тадшашват, это известная шлока, она говорит, Кришна, я знаю, что единственное, что вообще движет мною на духовном пути, это страдания. Поэтому пошли мне страдания. Кто-то скажет, более младший преданный скажет, начинающий неофит скажет, духовная жизнь – это освобождение от всех страданий, об этом написано в Священных Писаниях. Там, я стал вегетарианцем, я похудел на 10 килограмм, у меня появилось там, я стал просыпаться рано утром, у меня там, я стал по-тарсунову там питаться, там, там, мои доши уравновесились, ну. Но кто-то из героев Махабхараты скажет, пока я жил в страданиях, я всегда надеялся на Господа. И как только я обрел то самое вечное царство на земле, я понял, что я ничего не получил. И таким образом мы видим, что герои Махабхараты – это великие пандавы, которые не были там, они не были монахами, они не были там какими-то мудрецами. Пандавы, Друпади, братья кшатрии, царевичи, ну, и другие герои Махабхараты. Среди героев Махабхараты было много простых людей, которые, казалось бы, вели простую мирскую жизнь. Была только одна поправка в этой. У них был Кришна. Он был главной целью их жизни, он был их поклоняемым объектом. Они думали о нем непрестанно. И Кришна был для них другом, родственником и возлюбленным. А так, они были очень похожи на материалистов. Они не были чересчур религиозные, да, ты не видишь, что там Арджуна там крестится везде, там свечки ставит, там за упокой, за здравие, там, да, там. Они совершали какие-то жертвоприношения ведические, ну, так сказать, которые, ну, должны были совершать кшатрии ради дхармы. Но мы не опишем там, там, что Друпади была такая набожная. Скорее наоборот, мы видим, что у Друпади было 5 мужей. Да, то есть она женщина, которая жила с 5 мужчинами, по сути дела. Вот. Никто из индусов не назовет свою дочку Друпади. Мы видим, что Юдхиштхир, несмотря на то, что он был императором всего мира, умудрился проиграть свою семью и свое царство в кости обманным методом. Да, что он был достаточно азартным человеком, человек, который загорался, да, то есть там, он не осторожничал. Мы видим, что Бима любил пожать. Да, кто скажет, что чревоугодник, посмотрите там. Да, но даже когда он убивал Наракасуру, вот, он как бы левой рукой он ел, нет, правой рукой он ел как бы обед Наракасуры, а левой рукой он убивал, сражался с этим демоном. И только когда он уже доел все сладости и сладкий рис, и он уже, так сказать, вытер руки, ну, и как бы пришлепнул этого демона, как бы, ну, там, дал ему справа и как бы и сломал ему голову. Ну, вот, а так вся его битва проходила, что он там ел пирожки и сладкий рис и отбивался левой рукой от демона, который там очень сильно был возмущен, что съели его ужин или обед. Ну, вот, тот, кого он должен был съесть, съел его обед. Таким образом, мы видим, что герои Махабхараты, казалось бы, простые смертные, казалось бы, они подвержены слабостям. А мы можем сказать, я лучше, чем Юдхиштхир, я не азартный человек. Да, я же не такой, как бы, прожора, как Бима. Да, или, ну, я, конечно, такой же лучник, как Арджуна, просто у меня лука нет, я еще не купил его. А так вообще я как бы лучник хоть куда. Мог бы им стать, по крайней мере. Да? То есть мы можем одевать на себя этих персонажей, этих характеров и рассуждать о том, что, наверное, во многом мы лучше. Ну, так как, к сожалению, Кришна не является нашим близким другом, возлюбленным или тем, кто находится с нами в близких отношениях. Тогда мы скажем, ну, современные сахаджи в вайшнавских организациях, они именно так и думают. Там, ой, Кришночка-то. То есть, ну, как бы хочется же всем натянуть некую такую маску истины. Никто же не хочет сказать, что я всю жизнь отхерачил, так ничего не понял в духовной жизни. Ну, хотя это искренний ответ каждого человека. И каждый человек должен сказать, я ничего не понял, но я понял, что что-то существует. Когда к Бхактисиддханте Сарасвати Такуру пришли его саньяси, они сказали, Гурудев, мы можем вам честно признаться? Сарасвати Такур сказал, да. Они сказали, ну вот честно, мы вот в Гауди Матхи, мы приняли саньясу, мы проповедуем, но мы ничего не чувствуем. Он сказал, точно ничего не чувствуете? Они говорят, точно ничего не чувствуем. Он говорит, слава Богу. Слава Богу, потому что если вы что-то пришли бы мне рассказывать, что вы там что-то чувствуете, ну вот, я бы, ну, как бы, пришлось бы вас, как бы, очень глубоко оперировать. Но то, что вы ничего не чувствуете, и при этом у вас есть чувство долга, и вы служите, это хорошо. Поэтому Бхагавад-гита – это книга о долге. И в Махабхарате есть прекрасная фраза. Перед тем, как началась битва, Юдхиштхир бросился со своей колесницы к своему дяде и деду Бишме. И все были очень шокированы. Две великие армии стоят, вроде там Кришна должен рассказывать Бхагавад-гиту, но Юдхиштхир, который, из-за которого, по сути дела, идет война, да, либо Дурьодхана, либо Юдхиштхир, он бросается с колесницы и бежит в сторону врагов, и все там держат его на мушке, но он бежит без всякого оружия и в поклоне склоняется к своему деду и говорит, прости меня, дед, я не должен был пытаться поднять на тебя руку. Ты дал великий обет защищать династию, поэтому ты вынужден стать моим врагом, но ты мой дед. Я люблю тебя. Я не могу помыслить, чтобы поднять на тебя руку. Прости меня. Но Бишма сказал ему такую фразу. Он сказал: долг никому не должен. Это неоднократно фраза произнесена в Махабхарате на поле битвы. Долг никому не должен. Он сказал: твой долг стать императором земли, а мой долг сражаться с тобой, потому что я поклялся быть защитником твоих врагов. И поэтому, как я должен исполнить свой долг и защищать твоего врага Дурьодана, так же ты должен защищать, исполнить свой долг и отвоевать царство, которое по праву принадлежит тебе. И если бы ты не пришел ко мне и не пал бы мне в ноги, не попросил благословения, я бы тебя убил, потому что круче меня нет. Но поскольку ты пришел ко мне и показал мне свое великое сердце, и показал мне, что эта битва не является результатом твоих личных амбиций. Скорее всего, у тебя нет никаких амбиций. Эта битва является результатом твоего долга. Я даю тебе благословение, что ты убьешь меня. Потому что меня можно убить только по моему благословению, больше никак. И в этом эпизоде мы увидим, что человек определяется, как говорил Шрила Чайтанья Махарадж, его идеалами, тому, чему он пытается служить, куда он движется, ради чего он живет и ради чего он умрет в конечном итоге. Поэтому демон Вритрасура, который был великим преданным в Шримад-Бхагаватам Индре во время такой же битвы, примерно как Махабхарата, он сказал: Индра, ты представитель Вишну, ты представитель всех богов, ты должен меня победить. Ну и тут же накатил Индре дубиной слева. Индра улетел со своего слона, испуганный. Он сказал: поднимайся, поднимайся, царь небесный. Ну ты не думаешь, что ты там прямо прибежишь меня, как в компьютерной игре ты меня победишь. Нам придется серьезно побороться. Я могу тебе сказать одну вещь. В этом мире все смертные. Смерть неизбежна. Но есть два типа смерти, которые наиболее приемлемы для живых существ, которые делают, наполняют жизнь смыслом. Первый тип смерти – это смерть на дхармакшетре, на поле боя, за истину. Второй тип смерти – это смерть в мистической йоге, в особенности бхакти-йоге. Вот если какому-то живому существу удастся либо оставить свою жизнь на поле битвы, за истину, либо умереть в процессе бхакти-йоги или мистической йоги, тогда мы можем сказать, что эта смерть наполнена смыслом его существования. И совершенно не важно, во сколько он умер, в 28, в 108, в 16. Если жизнь была наполнена смыслом, и результатом этой жизни произошла смерть в процессе обстоятельств. Никто не свободен от смерти, ни мудрецы, ни боги, ни демоны. Да? Ни за какие дела тебя не освободят в этом мире от физической смерти. Хотя в той же Махабхарате мы можем увидеть разные истории, как праведная жена отмолила своего мужа у Ямараджа, у бога смерти. Мы увидим, как определенные личности были спасены от смерти. Но тем не менее, есть только временная отсрочка. И когда Махапрабху спросил Рамананду Самади, какова самая высшая разлука в этом мире, Рамананда сказал: самая возвышенная разлука – это разлука с преданным. И человек может сказать: я страдаю разлукой с Господом, но это может сказать лишь только очень редкая душа, которая обладает любовью к Господу. Тогда как в этом мире мы можем сказать то, как мы любим кого-то, или как мы относимся к какому-то преданному, или насколько он важен в нашей жизни, когда мы в какой-то степени встречаемся и разлучаемся с ним. Как Кришна называет модан мохан – встреча и разлука. Кришна, дарующий встречу, он дарует разлуку. И поэтому лишь только разлука является мерилом бхакти в сознании Кришны для взрослых. Ни сам Бог, ни встреча с Кришной. Гурудев часто говорил о том, что такой юнион может понять даже козел. Но о том, что такое разлука, может понять лишь только очень удачливая душа. Поэтому видим, что Махапрабху пришел в этот мир, чтобы пережить любовь в разлуке. Ты скажешь, как возможно испытать разлуку, от которого, которую ты никогда не видел Господа? Как ты можешь испытать разлуку с Ним? В этом-то и есть удивительная вещь. Если вдруг в какой-то момент в сознании Кришны в тебе родится невероятное чувство тоски и разлуки по духовному миру, не то, что там, о, я уже присытился просадом, но что-то там ходить на программу уже, что-то меня не вставляет. Да? То есть, когда речь идет о великом чувстве тоски, когда ты чувствуешь, что мне не хватает чего-то, да? Мне не хватает общества преданных, мне не хватает какого-то ощущения жизни, да? Хотя вроде бы все хорошо, там, можно удовлетворить там, свои органы, можно удовлетворить язык, гениталия, живот, вроде бы все есть. Помните, как в интернете, а что-то приуныл. Да, там вроде и работа есть, и там и это есть, и то есть, а все равно что-то приуныл. Такая модная была, такой тренд. Ну, такой как бы парень, конечно, в итоге не унывайте, да? А почему человек приуныл? Потому что нету самого главного. Поэтому где-то в физическом наслаждении мы можем перекрыть какую-то нашу физическую боль или физическое страдание. Но мы не можем удовлетворить наше сердце. И проблема в нашей отсутствии любви – это не проблема отсутствия физического контакта или не отсутствия там, общения. Это проблема нашего сердца. Сердце, оно больно. И неизменно мы пытаемся заглушить нашу сердечную боль. Ну, как наркотиком, да, как материальная жизнь, это наркотик. Он до конца не может вылечить нас от боли. Он просто может заставить нас поверить, что этой боли нет в какой-то момент. Да, как человек, почему человек принимает наркотики? Он принимает наркотики, потому что после наркотиков в какой-то момент чувствует себя все хорошо. Там, да, все не так уж плохо, а стоит там пойти забухать, то вроде бы все хорошо. Там, в безумии можно и посмеяться. А, там, просто когда отошел, с утра проснулся, там, все гораздо хуже. Но если бухать постоянно или закидываться чем-то, то вроде бы как оно и нормально. И проходят дни. И поэтому некоторые люди, они в особенности творческие люди, какие-то тонкие люди, да, которые не всегда находятся на, скажем так, каком-то резонансе с этим миром, они могут там утопить свою душу в вине или наркотиках, и это позволит им меньше принимать тот иллюзорный мир, в котором мы живем. Но это не является подлинным избавлением от мира материи, скорее это является иллюзией в иллюзии. Но писания говорят, даже самые незначительные шаги на этом пути, они могут поставить корабль на правильный курс, корабль нашей души. Представляете, да, мы летели как метеорит куда-то в неизвестность, и вдруг мы развернулись, но если мы удачливые души, мы попали на корабль Гурудева, мы попали, да, то есть мы на корабле здесь, у нас есть курс, куда мы движемся. У нас есть практика, да, как нам гребсти, да, воспевание святого имени, служение. Да, мы также думаем о том, как других удачливых душ посадить на корабль. И мы не думаем, что ну, это корабль там, Авадута Махараджа или Госвами Махараджа. Мы видим, что сотни тысяч великих святых благоволят нам свыше. Мы видим, что весь духовный мир говорит, давай, давай. Ты... Они говорят, давай еще просады, еще одну ложку. Ты... пиздец, надо ехать в кофейню. Они, черт. Ну ладно, завтра попробуем. Вот, поэтому весь как бы духовный мир благоволит нам. И этот мир любви и прощения. В этом мире не будут учитываться наши несовершенства. А в этом мире будет учитано только наше совершенство. Когда какой-то преданный уходит из этого мира, мы не говорим, ну вот этот преданный, там, он должен был мне 200 бат, или там, ой, этот преданный, там, я с ним поругался. Мы не пытаемся помнить какого-то преданного в те несовершенства или негативные моменты его жизни или даже наших отношений. Мы садимся и начинаем поминать и помнить лучшее об этом преданном. И также, когда мы уйдем из этого мира, люди не будут говорить, там, ну вот он такой козел, там, он такой был, там, или она была такая противная, слава богу, что она ушла. Ну, вот, там, ох, это Харидаси, ах, как мы ее там ненавидим, там, или там, там Абадут Махарашух, он был такой. Вот. Чувствовал я, что вот так. Да, мы будем говорить о каждом из нас, кто ушел из этого мира. Да, я помню, как там. Там, типа, он посмотрел на меня и отнял у меня там 100 бат, но я был такой счастливый, или как там. Она ударила меня там, и мне было очень больно, но потом я все-таки понял, сказал, ты хорошая старушка, ну, как бы, просто перегибаешь палку. Ну, вот. То есть, и мы будем говорить о каких-то лучших качествах человека. Мы будем говорить о его способностях служить, о его вере, о его самоотдании, о его самопредании. И это действительно сформирует для нас тот самый портрет личности, которыми мы на самом деле и являемся. Понимаете, никто из нас не является там материалистами, наркоманами, подонками. Мы просто такие сейчас. Мы материалисты. Неверующие или не до конца верующие, сомневающиеся. Да? То есть нам протягивают руку дружбы, а мы там... Это настоящая рука дружбы, можно? Понятно. Там. Это что, рука дружбы? А может, вы мне подчёчину хотите сделать? То есть пока что мы находимся на таком уровне, потому что мы обладаем очень богатым опытом материального мира. Там, а здесь все друга разводят. И поэтому мы подвергаем все под сомнение. Но Гуру Махарадж говорит, да, мы обитатели мира смерти, да, это мир обмана, мир эксплуатации, но не таков мир чистого сознания, не таков мир любви. Он говорит, тысячи бодхисаттв, миллионы Иисусов Христов, каждый там такой. Представляете, каждый готов отдать свою жизнь ради блага других. Каждый обладает потенциалом любви. Каждый индивидуален до бесконечной возможности. И этот мир, который бесконечно больше, духовный мир бесконечно больше, этот мир протягивает нам руку. И поэтому, скажем, как мы можем оценить, один умер в 28, почему это произошло, другой умер там в 60, а третий просто был мертвецом всю жизнь. Никогда не пробудился. Да? За всю физическую жизнь в нем никогда не была пробуждена духовная потребность. Есть такие люди, непробужденные, да, они очень аккуратно, осторожно, они живут какой-то физической жизнью, но они мертвецы, хотя они и живые. И в этой связи, не знаю, возможно, Шьям где-то здесь. Ну, то есть, может быть, он сейчас сидит здесь, или стоит, улыбается там, или думает, вот, никогда в этот Махарадж мне таких хороших слов про меня не говорил. Ёлки-палки, я что-то смотрел на меня всеми строгим взглядом, и я даже не знал, доволен он мной или недоволен. Но мы можем сказать, что если тобой доволен гуру, значит, тобой доволен Господь. Мы можем сказать, что если ты пришел не взять, а отдать и удовлетворить гуру вайшнавов, преданных, то преданные будут счастливы. Это, пожалуй, самая большая награда, что после твоего физического существования соберутся преданные, и они будут прославлять тебя. Да, они будут прославлять тебя и говорить, то лучшее духовное тебе то, что есть. И желательно, конечно, чтобы это лучшее духовное еще было и правдой. Но в случае Шьяма мы можем сказать, что в целом его жизнь была крайне проста. И она была подлинной, он не вел какую-то там двойную или тройную игру, там, жизнь, да, он достаточно простой парень, которого привлекло сознание Кришны, который хотел более глубоко в это погрузиться, и который в силу драматических обстоятельств оставил этот мир. Но это не значит, что он оставил сознание Кришны, это не значит, что он оставил благословение учителей. Мы просто понимаем, что каждый идет своим путем. И в писаниях мы найдем такие истории, как уход Харидаса Такура или смерть сына Шиваса Такура на Киртане. Во время Киртана Махапрабху в Шивасангаме, где сам Господь Горнарайан танцевал святые имена, его сын от болезни оставил тело, маленький ребенок. И Шивас Такур увидел, что это произошло, но Махапрабху в это время пел и танцевал, и он попросил женщин, которые были в истерике, и они были не только в истерике, что их ребенок оставил тело, умер, что уже достаточно шок для матери. А что за стенкой Господь танцует? Надо просто остановить киртан, позвать его, он тут же оживит. Да? Но Шивас Такур сказал, нет, нет, вы не должны своими мирскими сентиментами беспокоить танец Махапрабху. Вы должны дать ему. А дальше как будет? И когда Махапрабху пел и танцевал, вдруг в какой-то момент он почувствовал, что расы нету, драйва нету, и он почувствовал, что все немножко напряжены. Я сказал, что произошло. И он буквально вытащил клещами из преданных, что это сын Шиваса умер буквально час назад, пока мы пели киртан. И он сказал, тут же принесите тело мальчика. Мальчика принесли, и он действительно оживил, он сказал, говори. И мертвый мальчик поднялся и сказал, я живое существо, я вечная душа, я пришел в этот мир по твоей милости. Я получил даршан твой, то есть я слышал твой киртан. Ты Господь, который не зашел из своей кунты, чтобы спасти всех живых существ. Я получил твой полностью даршан, я продолжаю свой путь. Он даже не сказал там, я лечу обратно там, на Голоку или на Вайкунту. Он не сказал это, я сказал, я продолжаю свой путь. Но я получил всю милость, которую мог. И обратно умер. Этого было достаточно для тех преданных. Для Шиваса это было и так достаточно, но для тех преданных, где там были женщины, родственники, ну, здесь кто-то мог сомневаться, этого было достаточно. Были сделаны формальные церемонии погребения, безусловно, там, кто надо плакал, сколько надо плакал. Мы не говорим о том, что там, наши близкие умрут, и мы будем смеяться и говорить, там, они же вечные духовные души. Ну, мы не настолько трансцендентные или настолько уроды. Да, мы будем переживать это чувство, но при этом это чувство родится в нас как некая скорбь, которая позволит нам углубиться и понять, мы живем в мире смерти. Но ворота мира духа открыты для нас. Они не закрыты для нас. Вопрос нашего решения. У души есть ничтожная, но свобода воли. И эта ничтожная свобода воли, то, как живое существо, человек определяет, что я хочу сделать. Мы можем вечно оставаться в мире материи. Это наш собственный выбор, как преступник, который говорит, да мне в тюрьме очень хорошо, я здесь научился всему. Среди уголовников я прекрасно себя чувствую. Что он делает на свободе? Помните, в одном из фильмов «Побег из Шоушенка» там как бы преступник, которого освобождают, он повесился. И как бы режиссер показывает некую историю этого человека, который всю жизнь просидел в тюрьме, и он в тюрьме чувствовал себя как дома. Он понимал, это хорошо, это плохо, тут меня уважают, а здесь меня любят, а здесь я могу купить, а здесь я могу продать. И вдруг он выходит на свободу, и он не может себя найти на свободе. Поэтому наша с вами пребывание в мире материи – это исключительно наше с вами решение. Да? Если кто-то скажет, а Господь, Он отправил душу в мир материи, чтобы она там исправлялась, или она там улучшалась, или она там развивалась. Ну, мы можем сказать таким образом, Господь дал нам бесконечную перспективу существования либо в мире любви и гармонии с Ним, либо попытку построить наш собственный мир любви и гармонии. Да? И наши деды пели песню, кто был не кем-то, станет всем. Да? Вы помните, да, как пытались строить светлое будущее. Но одна идея из идеи построить светлое будущее была такова, что всех надо замочить, кто, в принципе, к светлому будущему не готов. То есть, ну, как бы, это постоянно то у коммунистов, то у джихадистов, у них такая идея. Ну, кто не готов к духовной жизни, давайте их замочим. Или там, кто не готов к изменениям, ну, их надо замочить, и все, и останутся только продвинутые люди. Но сама по себе идея утопичная. И в этой связи мы говорим о том, что лишь только те, кто нас вдохновляют и ведут нас по духовному пути, они наши подлинные друзья. Если бы какой-то человек там вдохновлял меня к духовной жизни, там, к здоровому образу жизни, да, там, вдохновлял меня, говорил, там, ну стань лучше, ну сделай там что-то, там, сделай что-то божественное, там, не жри под подушкой, не живи там для себя какими-то там целями, идеями, да, там, не лелей свое личное счастье, там, да, ты, то есть ты говоришь, там, я буду находиться на голодухе, но я буду жрать пирожки там под этим, под одеялом, смотреть там, типа, а что вы смотрите, что вы такие голодные глаза у вас? Понимаешь, да, то есть, поэтому Писание, они говорят, ты не можешь быть счастливым в таких обстоятельствах, да, то есть, каким бы умным тебе ни казалось, что ты есть, ты можешь быть счастливым только в мире счастливых. Поэтому веды говорят, необходима твоя трансформация и необходима окружающая среда вокруг тебя, которая такая же, как ты. Ну, конечно, прикольно, наверное, быть в такой компьютерной игре, там, бодхисаттвой, типа Христа, бегать там, тебя то распинают, то пинают там, или Будды там, или еще кем-то. Это тоже интересная схема, потому что ты находишься в рамках там трансформации каких-то личностей, да, то есть, ну, я понимаю, например, что в моей жизни мне очень тяжело стать духовному человеку, но вот сделать кого-то другого духовным человеком проблем вообще нету. И в этом, наверное, тоже можно какой-то путь оценить, да, когда ты уже сам не можешь быть духовным человеком, но других можешь заставлять быть духовными людьми, потому что надо быть, это как, знаешь, родитель, который говорит детям, что никогда там не бухал, не курил, и что курить и бухать плохо. Вот, и после этого там... Там надо затушить там. Ну вот. Мы говорим о разных вещах, но мы говорим лишь о том, что какими бы несовершенными мы не были или не казались бы себе, единственные наши друзья – это те, кто вдохновляет нас. И, может быть, даже ругают время от времени, да, потому что не факт, что вдохновение должно быть обязательно каким-то там уговариванием. Это педагогика. Там, где не работает шастра, работает шастра, палка. Вот. Самое страшное в этом мире – это безразличие. И, может быть, можно сказать, что когда мы говорим о западной культуре, западная культура, в принципе, она допускает все. Если ты приехал в Америку, там куда-то, ну, то окей, ты гей, хорошо. Там, окей, ты кришнаит, еще лучше. Ты вегетарианец, хорошо. Ты атеист, это еще хорошо. Ты полностью там фашист, ну, это, ну, как бы, ну, ладно, ты можешь быть фашистом, только никому об этом не рассказывай. Там, не одевай там ни псы, там, кепку, и там не устраивай какой-то кипиш. Но в целом, если ты джихадист, например, там можно сделать компьютерную игру джихад, и ты там типа, там чух-чух, там всех реально, все классно, да. Причем можно еще сделать компьютерную игру, которая называется там Сирия, например, там ты можешь воевать за русские, или там, например, Донбасс, да, там, то есть там ты можешь воевать за тех или за этих, ну, в принципе, ты воюешь в, компьютерной игре, там размещаешь свои какие-то там лозунги, слоганы, вообще свой statement, свой mission, и ты в этой компьютерной игре как бы, ну там, и ты сражаешься там, типа, либо за ИГИЛ, либо против, либо там великий герой, но так или иначе, Гуру Махарадж ответил на этот вопрос очень важно, сказал, человека ценят по его идеалам. Вот в чем суть. Какая разница, ты физический урод или компьютерный урод? Каковы твои идеалы? Каково твое стремление к истине? Каково твое стремление к чему-то подлинному? И вот если ты обладаешь этими идеалами, тогда мы можем сказать, что ты идеальный человек. Поэтому кто-то может сказать, а этот преданный, был ли он идеальным? Мы скажем, да, в категории того, что обладал высшими идеалами. Может быть, он не был идеален во всем, но идеалы были его идеальны. Поэтому духовная жизнь – это принятие идеалов. Это не только стремление к чему-то, это стремление к идеалам. Вопрос, каким образом мы сможем принять идеалы? На страницах священных писаний мы найдем настоящих революционеров. Настоящих идеалистов. Если нам будут нравиться герои Шримад-Бхагаватам, это значит, что и мы там Махабхараты, Шримад-Бхагаватам, это хорошо. Но кто-то может сказать, ну, в целом, я не читал, конечно, Шримад-Бхагаватам, мне нравится Че Гевара или там Фидель Кастро. Чем они отличаются от Прохлады Махараджа? Тогда мы должны будем сказать, вы должны изучить. Ведь были идеалисты-коммунисты, был такой даже фильм, там, «Коммунист». Или, например, там, идеалист Павлик Морозов, так он вообще сдал своих родителям ВЧК. Ну, типа, ну, конечно, уже потом в переосмыслении истории поняли, что все-таки Павлик был дебилом с текущей слюней. И, ну, как бы, ну, не сдал он, а просто попросили его подписать там ложный донос. Ну, потом из него сделали героя. А в целом он был такой там, с текущими слюнями. Ну что, твой папа там антисоюз? Там он мне не дает конфеты. Он так и подписывает бумагу. Там. Папа бам, там мама бам. Павлик, ты там герой. Павлик там стоит с грамотой, как бы. Все газеты его там. Ну вот. Поэтому главное нам с вами не стать Павликами Морозовыми. То есть не стать личностями ложных идеалов, которые подписались под ложные ценности. Если уж мы должны подписаться с вами под какие-то ценности жизни, они должны быть осознанными. Мы должны их переосмыслить. И вот тогда подписаться под ними. Иначе мы будем такими отмороженными Павликами, которые... А, ну мы приняли материализм, там, а, мы родились в Раше, мы приняли коммунизм. А, ну мы, потому что родились в Америке, приняли капитализм. Это я прикалываюсь над америкозами. Я говорю, ну в Америке сейчас вся Америка занята выборами, и там нет никакого выбора. Там либо Хиллари Клинтон, ведьма старая, либо Дональд Трамп, старый шизофреник. То есть, но тебя подводят к тому, что там типа, вам говно или моча? Ну, это не очень подходит мне. Может, все-таки моча. Выбирайся. Это, или то, или это, или то. И вы такие в наперстках там типа крутится. Я, может, слишком экстремально сказал, да? Но, вот. А вы говорите, что-то другое есть у вас в меню? Они говорят, нет, у нас меню очень укорочено, есть только два блюда, и вы должны сделать свой выбор. Вот. И, но удивительная вещь, когда ты стоишь перед выбором, когда тебя поставили перед таким выбором, ну, естественно, ты выбираешь что-то такое, как бы, ну, для себя. Но мы можем сказать, что в вашем меню нет никакого выбора, да, по сути дела. Есть только две какие-то крайности одного и того же, да, два испражнения. Жидкое и... и твердое. Ну или там мягкое. Вот. Поэтому, если кто-то говорит, что у человека нет выбора никакого, он не прав. У человека всегда есть выбор. У человека, например, всегда есть выбор не участвовать в насилии. Ну, это может быть целой собственной жизни. И в жизни Сократа, который был вынужден выпить яд, Сократ очень хорошо сказал, он сказал, что люди, которые обвинили меня в отсутствии морали, естественно, никакой морали не интересуются сами. А те, кого я якобы совратил, никто на меня же не пожаловался из них, ни родственники, ни сами молодежь. Но, тем не менее, вы афиняне, он обращается к афинянам, вы потеряете больше всего. И он говорит, я объясню вам, почему вы потеряете больше всего после того, как казните меня. Ну, вы как бы развелись на общественное мнение, но это ладно, бог с ним. Ведь обратите внимание, за что меня хотят убить эти недостойные горожане? Лишь только за одну вещь. Я всегда подвергаю их сомнениям. Они пытаются говорить умные вещи в новостях или там толкать какие-то новые социальные реформы. Но я всегда подвергаю все это сомнениям. И поэтому они меня хотят убить, потому что как только они избавятся от меня, они будут впаривать вам все ваши, ну, как бы все свои концепты, вы будете их хавать. Потому что вы вынуждены что-то хавать. Да, Хиллари или там Трамп. Да. Выбирай то у меня. Что у меня за спиной в руках? Да? Банка чего или банка чего? Ну, поэтому Сократ говорит, что я подвергаю это сомнениям. И поэтому одно из качеств духовного человека – это в первую очередь подвергать сомнению себя и подвергать сомнению мир материи, в который мы пытаемся верить. И с другой стороны, подлинный путь человека – это путь восприятия истины. Истина как солнце. Если ты придешь к солнцу, ты поднимешься, да, там, где есть свет, из пещеры, ты увидишь вещи такими, какие они есть. Поэтому веды говорят, в духовной практике человек обретает духовное видение и способность видеть мир таким, какой он есть. И поэтому, если кто-то мне скажет, в мире смерти кто-то умер, да, а что еще делать в мире смерти? Умирают, конечно, даже вот коты. Эй, иди отсюда. Олег. Вышвырнули с лекции, да? Харе Кришна. Поэтому, чтобы закончить эту программу, решайте сами, что для вас лучше. Короткая и полная смысла жизнь или длинная и полная смысла жизни. Жизнь – это вечный процесс, поэтому со смертью физического тела мы лишь переходим, как энергия, в другое состояние. Да? Как сказал Ньютон, энергия ниоткуда не возникает и никуда не девается. Если учесть, что душа – это энергия, самая тонкая, самая совершенная, то мы можем сказать, что мы ниоткуда не взялись и никуда не денемся. Но тем не менее мы проявлены между в разных состояниях, и сейчас у нас есть с вами человеческое рождение, человеческие тела, у нас есть интеллект, да, мы не пребываем в старческом маразме или там у нас нет болезни Паркинсона пока еще. И поэтому пока мы молоды, у нас есть силы, у нас есть возможности, мы должны сделать что-то для своей души и что-то для людей. Это не значит, что каждый из нас должен быть таким там проповедником, как Госвами Махарадж или Бхакти Лалита. Вовсе нет. Но это также не значит, что никто из нас не сможет чего-то сделать или участвовать в чем-то. Поэтому я очень счастлив, что здесь, в Таиланде, собралась прекрасная команда людей, которые в первую очередь пытаются не только менять себя к лучшему, а участвовать в таких как бы трансформационных событиях, таких как интернет и там, современное искусство и новые технологии, которые, по идее, должны быть инструментами просветления. Да, то есть, там, никто же, кто создавал интернет, не думал, что это будет прекрасное развлечение для дебилов. Или там никто не думал, о, там игры это только тупить, там, типа, смеяться там, целый день. Нет, да, то есть, когда Ленин увидел кино, он сказал, это самое важное искусство. Да, кино, советское кино было задумано, чтобы трансформировать человека. Да? Сейчас говорят о edutainment, да, то есть игра, которая становится образованием. И так далее, и тому подобное. Или интернет, это же не только место, где порнуха и дурацкие новости. А в интернете есть еще божественное, должно присутствовать. И поэтому наша задача заполнить эти ниши. Все остальные другие ниши заполнят другие люди. Вот, да, то есть там нам нет необходимости, ну давайте сделаем интернет, чтобы заполнить его там всяким трэшем. Давайте найдем свою нишу в интернете и заполним чем-то прекрасным и совершенным. Ну вот на этой радостной ноте я хочу закончить сегодня лекцию. У нас 21 час, я говорил целый час, прошу прощения, может быть это было долго. Сегодня днем мы беседовали о Шьяме. К сожалению, мне еще надо будет продолжить несколько встреч и бесед. И мы надеемся, что сегодня день его ухода, 11-й день. Мы знаем, что все связано с ментальным миром. Тонкий мир очень связан с ментальным миром. Когда мы думаем о ком-то позитивно, когда мы посылаем свою энергию мыслей, жизненную энергию, то эта душа обретает благо, поддержку, чувство защиты. Поэтому мы надеемся, что наша способность помнить его как преданного слугу гуру вайшнавов и желать ему всего самого лучшего на духовном пути, это наша особая удача. Джай Гуру Махарадж ки джай, Хари Нам Санкиртан ки джай. Хари Харая Нама Кришна Ядхавая Намаха. Ядхавая Мадхавая Кешивая Намаха. Thank you. श्री रूपान गुरु वर्ग की जाय, श्री नाम संकीर्तन की जाय, श्री राग गोविंद की जाय, जय श्याम विलास प्रभु की जाय, की जाय श्याम विलास महामहोत्सव की जाय, गोप मंदिर।